ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Был такой курс молодого бойца. Мне рассказали, как себя вести. И в основном все сводилось к тому, что ты, главное, молчи.
Турки женятся на наших, потому что наши бессловесные. Потому что наши согласны подчиняться мужчинам.
Поверх барьеров передача «Смешанные браки. Личный опыт».
Муж был в восторге, что его девушка мусульманка и воспитана в мусульманских традициях. Более того, он любил говорить, что если у нас родится мальчик, он обязательно будет христианином. Но если у нас родится дочь, она обязательно должна быть мусульманкой.
Как заметил мой муж, ну наконец-то ты стала француженкой. Ты теперь начинаешь задумываться, сидя за обедом, что мы будем завтра есть на ужин.
«Смешанные браки. Личный опыт». Примерно через полчаса. Начнем же с другой темы. Традиционная рубрика «Путешествия». На этот раз в этой рубрике рассказ о кулинарных путешествиях. Я уступаю эфир харьковскому историку культуры Лидии Стародубцевой.
В путешествиях человек ищет и находит самого себя. Философ обретает пищу для философствования, а кулинар наслаждается иноземной экзотической кухней. В этом я убедилась, разговорившись со спикерами EdCamp Ukraine 2019, международного форума, посвященного образованию. Среди них телеведущий, шеф-повар, кулинарный эксперт, победитель кулинарного шоу «Мастер-шеф» Евгений Клопотенко, закончивший французскую кулинарную школу «Кордон Блю», успевший поработать поваром в мексиканском ресторане в Америке, основавший свой собственный ресторанный бизнес в Украине.
У меня бабушка жила в Англии, когда мне было 6 лет, и я первый раз в 6 лет поехал за границу, в Англию, и там я начал есть моцареллу, я там ел пармезан, ел эти кукурузные корнфлейкс, и я не понимал, что это за еда, потому что я тогда не мог даже оценить, что произошло, но в тот момент начала закладываться у меня другая несоветская еда. После этого я через год поехал в Италию, и в Италии по школьному обмену я там жил месяц, и потом еще через год еще раз там жил, и поэтому у меня сформировались абсолютно другие вкусы. Даже вкус моего детства – это суп с тортеллини и с пармезаном. Это вкус моего детства и булочка с прошутто-котто. И для меня вот эти вот как раз путешествия, они изменили полностью ход моей жизни. Я должен был есть обычную еду, как все, суп, борщ, капустняк, любить это все, сырники обожать. Но для меня все сместилось благодаря именно путешествиям. Потом 10 лет я нигде не ездил, жил обычную жизнь. И когда мне уже было лет 18, я поехал опять в Англию, потом я поехал в Чехию. В Чехии у нас был такой небольшой лагерь, там я начал первый раз понимать, что еда там жирная, какая-то такая густая, там был тмин, булки с тмином, для меня это на всю жизнь. И вот тот тмин, который я тогда не любил, я его небось ненавидел еще больше, потому что я доставал его из хлеба, я не мог есть никакой чешский хлеб. И после этого я через только 5 лет, я понял, что этот тмин, как специя, мне не нравится, но добавив ее в луковый суп, я понял, что это целая революция, что в тмин в луковом супе он раскрывается, или тмин в гуляше, он просто там должен быть. И как раз вот эти мои путешествия показали мир, что мир другой. И когда я поехал дальше, уже начал путешествовать уже в Италию, в взрослом возрасте, я начал изучать ее как целую страну. Я понял, что итальянцы не крутые повара, они крутые фермеры в первую очередь. Когда я поехал на Модену на производство бальзамического уксуса, я спросил, какая технология. Они сказали, мы просто готовим виноград, мы его греем до температуры 70 градусов, потом остываем и все. Я говорю, в смысле и все? Говорит, ну там бактерии в воздухе здесь, они сами делают бальзамический уксус уксусом. Я был в шоке, они ничего не делают. То же самое с моцареллой, буффало, они говорят, мы ничего не делаем, помидоры, да ничего, они просто здесь растут, вот такие вот помидоры и все. Они добавляют оливковое масло, которое у них же растет, и все. Я понял, что они крутые фермеры, и если ты умеешь правильно использовать, они мне привили любовь к продуктам. Когда теперь я работаю со свеклой, я открыл ресторан украинской кухни, я работаю со свеклой, я работаю с картошкой, с морковкой, с капустой, с этими всякими вещами обычными, которые у наши. Я начал их любить и понял, что свеклу можно не только варить, и можно есть сырой, а капусту, наоборот, можно есть не сырой, а запекать, она будет становиться более маслянистой, более будет выделять мускатный аромат. И я просто переосмыслил подход к нашим продуктам благодаря тому, что я ездил за границу.
Поколение affamati, abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la papa papa, al popo 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 pomodoro, viva la papa papa, che un capo popo 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 lavoro, viva la papa papa papa, col popo pomodoro.
Мне было, наверное, две такие самые интересные встречи. Первое, это было яйцо балут, это балийское блюдо, это когда утку 39 дней в яйце, она под, уже должна вылупиться, и потом ее как бы снимают с бройлера, и она, ну там зародыш утки, ты развиваешь яйцо, там у тебя есть живая утка, не живая, а просто эмбрион утки, и есть желток. И этот эмбрион можно есть, потому что он асептический, там внутри яйца нету ничего вредного, и мясо нереально нежное и нереально крутое. Когда я попробовал это блюдо, мне было очень сложно переступить через себя, поесть зародыш. Но когда я попробовал, у меня открылись целый мир границ. Я понял, что на самом деле еда безгранична. У меня в ресторане я продаю пчел, сушеных пчел. Мы их маринуем, продаем. Я начал пробовать испанские зародыши, эти мальки угрей. Я понял, что это ничего в этом нету плохого. Это всего лишь наши ограничения, которые не позволяют нам полностью ощутить. Поэтому через этот вот первый очень довольно сложный визуальный опыт я освободился от ограничений в еде, и теперь я могу творить, могу менять, могу управлять едой. Теперь не еда мной управляет, а я управляю ей. Когда я составляю новые блюда, я их ем еще до того, как я их приготовил. Когда я уже приготовил, я не удивляюсь, потому что именно то, что я в голове представил, это первое путешествие по еде. Если мы говорим про путешествие, не выходя из дома, то нужно просто подойти к холодильнику или просто подойти к ящику, где лежат специи, и сосредоточиться, взять тоже яблоко, пускай, которое есть в холодильнике, и посмотреть на него не как на яблоко привычное, а попытаться в нем найти что-то необычное. Представить, что это яблоко, например, которое находится в Польше, и попытаться перенестись в какой-то район возле Варшавы, представить, что там много деревьев, и представить, что это яблоко именно оттуда, и у вас есть честь его съесть. Очень хорошо понюхать и откусить. И окажетесь в Польше. Очень важно уделить еде внимание. 20 секунд внимания к каждому продукту, и еда раскроется по-новому. В голове есть нейронные связи. Это то, через что можно путешествовать везде. И когда я хочу представить себя в Италии или в Испании, я просто покупаю себе креветки и покупаю белое вино. И через креветки и белое вино, через этот вот прекрасный ассоциатив, я возвращаюсь в Испанию, и я могу быть постоянно там. Но очень важно, чтобы было белое вино. Если я пью красное, насыщенное, как бордо, я возвращаюсь в бордо и ем вот этот вот паштет с красным бордо, или неро д'аволо, это сицилийский, вместе с каноли, это то, что меня всегда отправляет в Сицилию. Если ты чувствуешь аромат, аромат всегда тебе, это как якорь такой сильный, он тебя может вернуть в то место, где ты был. И как раз я очень часто создаю, покупаю какие-то продукты, их нюхаю и на пару секунд возвращаюсь в то место, где я находился. И это божественно. То же самое и со вкусами. Если я попробую ту же самую моцареллу, когда я попробовала первый раз, я всегда отправляюсь вот в этот Турин, вот на тот рынок, где я попробовал первый раз эту моцареллу, буффало, которая растекалась у меня по пальцам вот так вот. Когда я учился в Париже, в Le Cordon Bleu, я приготовил там первую, ну как раньше готовили шарлотку из хлеба с яблоками и там со сливами и маслом и крошками. И теперь, когда дома готовлю любые фрукты с сливочным маслом и крошками, меня возвращают в эту школу Le Cordon Bleu на 2-3 минуты, потому что эти вкусы, они намного живее, они намного сильнее, чем люди просто к ним относятся. И то, что я хочу показывать миру, это то, что ты через вкус можешь путешествовать.
Украинский шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко в разговоре с историком культуры Лидией Стародубцевой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Все знаю наперед, и лишь душа живет тоской по неожиданным словам. Найти слова.
Провинциальные поэты. Поэтов трое. Живут они в Курской области. Начнем с Татьяны Крыгиной. Она из поселка Пены. Работает в охране атомной станции. У нее двое детей. С мужем в разводе. Он пил и распускал руки. С помощью других поэтов купила домик на окраине поселка. С тех пор в этом доме часто звучат стихи и песни.
Безумные слова. На дне души лежат безумные слова, и вслух не говорят, коль в сердце нет огня, ты прибегаешь к ним, но пощади меня, мне их не говори. И жаждаю горя, ищу нежданных слов, молю у алтаря нежданную любовь.
Не помню, не помню.
Пены. Это такое место, это прародина очень многих хороших людей. Как казалось, что им 400 лет. Никто, значит, долгое время ничего не знал, и вдруг отметили 400-летие с богатством, с такой помпой. Когда был объявлен конкурс на гимн? Да, к 400-летию. Несколько было гимнов, все приносили на обсуждение в местную, значит, мэрию. Там это все рассматривалось. И когда я принесла свой текст и показала, и пыталась объяснить, что значит в первом куплете, как по нарастающей во втором, как в третий, просто апофеоз всего этого. И так, скажем, один не очень умный человек сказал: «Вы, наверное, не коренная пенчанка». Я говорю: «Почему?» Они сказали: «Пенские люди, они не обладают такой вот долей патриотизма, они наверняка более глупы, и они об этом не задумываются, и все это совсем не так». На что я ответила, что я коренная пенчанка и горжусь своим местом, и хочу, чтобы жила здесь и я, и мои дети, и внуки, и мой текст просто должен напрямую этому способствовать. В нем нет ни одного слова неправды.
Средь бескрайних долин, меж далеким и близким, то, что вечно исконной красою своей, здесь истоки всего, что зовется российским, здесь любви и надежды твоей колыбель. И куда б ты ни шел за мечтою о счастье, но как птица вернешься из дальней дали, чтобы увидеть, как сеймские воды стучатся в берега, и поймешь, что нет краше земли. Ведь не зря здесь пропращуры подняли стены, чтоб рукам молодым дел достало и впредь. Есть у родины имя старинное Пены, с ним привольнее жить и раздольнее петь».
У меня мама экономист, она плохо относится к стихам. Все художники, все поэты, это все несерьезно, это не заработок.
В передаче «Провинциальные поэты» Марина Цыганова. У нее 4 детей, работает медсестрой. Автор книги стихов о любви «Рабыня Джамалунгмы». Разведена.
Мама находила какие-то записки, дневники, блокноты, там были попытки, половина была плагиата, где-то что-то две строчки чужие, две строчки свои. Мама меня высмеивала. Ядовито, она так вот сильно, уж по-взрослому она так меня кусала. Так было чувствительно. Это были настоящие были укусы просто. Если ваш ребенок пишет стихи, бейте его до тех пор, пока он или не перестанет писать стихи, или не станет хорошим поэтом. Вот мама, не зная этого, делала все. Ну, все для того, чтобы вот меня отбить от таких вещей. Потом я училась в Харькове, писала стихи. Там было написано 2 толстых тетради. Но когда я уезжала домой, это все было сожжено, потому что закончился тот этап жизни и начинался новый. Был мальчик, живший по соседству. Мы с ним были страшно похожи. И в то время дети как-то, они вообще были общие дети. Мы перетекали из одной квартиры в другую. Это отмечались праздники. Родители не знали никаких проблем, где их дети. Все знали, что мы где-то в одном подъезде, в одной из квартир. Это были какие-то настольные игры. Это были там азбуку Морзе все изучали. Потом были жмурки. А все, что остальное было, как бы казаки. Я еще думаю, что мы уже были совершенно взрослые дураки. Это лет по 15, наверное, было, которые еще были казаки, и во все это игралось, но мы как-то к себе притягивали тех, которым было по 8, по 9 лет. Раньше дворы жили совершенно другой жизнью. Было столько много детей, и совершенно разновозрастных, и не было никакой вот такой разницы в возрасте. Как-то все варились в одной такой каше. Это была такая семья, это было такое братство. Я завидую самой себе, я понимаю, что вот у детей современных этого нет. И деревьев нет этих, где можно в казаков играть. Что-то застроили. нет детям вот этой воли. Костры там нельзя жечь. А нам можно было все. На золотом крыльце сидели. Платья бывают простые и праздничные. Но это, сшитое мамой из куска сатина, с легкой руки соседа Сережки, именовалось царским. То ли дело было в покрое, то ли в расцветке, то ли в самом Сережке, который безотчетно, но как-то по-взрослому прикоснулся к загадке неизвестной нам женственности. До той поры мы были равны в своей видавшей виды одежи, и кеды наши горели с одинаковой скоростью, шлифуя с весны до осени клочки дворового асфальта. Но что-то сотворили мамины руки, продолжая колдовство мудреного узора, именуемого в народе индийскими огурцами, раз соседский мальчишка, приглашая в гости, просил: «Приходи, только платье надень, царское». Ах, как жаль, мой царевич, что пути наши разошлись еще в детстве. И оттого ли я боюсь нечаянной встречи с тобой, посидевшим, что и я уже не молода и так мало похожа на царевну. А все от того, что не было тебя рядом все эти долгие-долгие годы.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Провинциальные поэты». Говорит Виктор Фисенко. Он работает на Курской атомной электростанции, служит в церкви, убежденный монархист.
У меня книжка вышла в 2003 году. Благословение на эту книжку мне дал отец Георгий. Вот, и там как раз говорится о том, что, в общем-то, поэзия – это лестница, ступеньки идут и вверх, и вниз. Но если, соприкоснувшись с поэзией, человек сделает несколько шагов по этой лестнице вверх, то получается, что какая-то такая вот польза, в том числе духовная польза, от этой поэзии существует.
Когда собиралась многочисленная родня по линии мамы, 8 братьев и сестер вот так же ставили посреди комнаты, я танцевала под гармошку и пела песни. Очень нравилось им, когда я маленькая, лет 5, пела частушки, притопывав каблучком, они все хохотали от души. Мне это тоже нравилось, что они веселятся. А папа, да, он когда приехал даже сюда, только началась комсомольская стройка всесоюзная, Курчатов строить начали. Это еще был здесь поселок ПДУ, 69-й год. И вот он с гармошкой сюда приехал, жили в вагончиках, он писал частушки. Еще у нас, я живу в Лукашовке, строю Курскую ГРЭС. «Мама, милая мама, как в долги я залез». Вот все эти песни вот переделывал под гармошку, тоже сам писал стихи.
Получилось так, что когда мой папа заболел, а это было, в общем-то, здесь, в Курчатове, зазвонил телефон, я поднимаю трубку, там говорят: вот тут вы такие-то, такие-то, да, вот тут на почту пришла телеграмма, вам, так сказать, принести, или вы сами подойдете. Первый вопрос: о чем телеграмма? Ну, тут такое печальное сообщение, вот тут написано, что там отец заболел. Я говорю: ну, конечно, конечно, сейчас я подойду, мы тут рядом живем. Вот, и когда я получил эту телеграмму, буквально такая строчка, что отец в тяжелом состоянии, срочно выезжай. Вот, я взял сына, мы буквально, сколько это было, мы успели на 11-часовой наш местный поезд, и в 6 часов утра мы приехали в Москву, где-то часиков в 7-8, вот мы были в Подольске, открывает мама дверь, я спрашиваю: что с отцом? Она говорит, что все хуже и хуже. Да ты сам у него спроси, потому что он еще разговаривает. И вот я прихожу, папа сидит, уже ходить не может. Вот его там парализовало. Такой я спрашиваю: папа, что с тобой? Да вот, говорит сынок, так вот получилось, что заболел гриппом. Потом болезнь, вроде надо какие-то было дела делать в Подольске. Ну, я подумал, что сил у меня хватает, я поехал. И вот, когда обратно на остановку подходил, то автобуса ждать долго, я решил пробежаться. И вот после болезни, ослабленный, возраст уже там 75 лет, говорит: вот я бегу, у меня ноги не слушаются. И сейчас они меня отказали вообще. И то есть вот как-то все хуже и хуже уже вот. И здесь вот в эту самую драматическую минуту отец говорит удивительную фразу, она до сих пор вот стоит у меня в ушах: какой же я все-таки счастливый человек. Я говорю: папа, папа, ну вот такие обстоятельства, ну почему ты так сказал? Он говорит: ну как, говорит, я понимаю, какой у меня возраст, что рано или поздно вот такое может и обязательно произойдет с каждым из нас, но сейчас я вижу, что все, что я делал, оно, в общем-то, совершенно. Самые близкие, самые дорогие люди, вот они находятся рядом со мной, то есть я пожинаю плоды посаженного и восхоженного дерева. Вот, и первые строчки поэтические, вот они как-то вот под впечатлением подвига этого человека. Ну, стих называется «Перерождение». Вот ангелы сошли, тоннель открыт. Что ж, вот и ты пред Богом не забыт. Вот, окончается перерождением человека. Отец, благослови. Это уже, можно сказать, вот под благословение, под отеческое. Вот получается, что я подхожу к своему отцу. Вот как олицетворение, ну, уже и верховной, так сказать, Троицы. Это стихотворение, когда я написал. Вот я принес батюшке. У нас был разговор с батюшкой, в том числе на всякие другие темы, которые не связаны ни с религией, ни с чем. Просто мировоззренческие такие. И, в общем-то, уже из православной церкви, после этого стихотворения, после этого общения, можно сказать, окормления, я уже из церкви никуда не ушел.
Вот в Пенах я жила на стыке эпох, что при мне жили люди, которые родились в 19 веке, и я их застала. И из 20-го перенеслись в 21-й, и теперь как бы дети через меня могут кое-что о тех людях узнать. Вот как бы я от взрослых слышала, что вот была какая-то странная женщина, вот жила такая старушка, как-то вот она, не то что она была странная, она, возможно, была уже и больна, она на самом деле была первая комсомолка, одна из первых, то есть у нее было какое-то революционное прошлое, она там, ну, наверняка прожила интересную жизнь. Но вот впечатление о детстве как-то неразрывно с ней связано. Это был первый поэт, которого я увидела близко. Она писала стихи, она их писала и несла в народ. Она шла по улицам, за ней шла толпа детей, и она им читала стихи. «Шляпки и стихи. Памяти Варвары Алексеевны Тезиной». Это она и есть. «В детстве все было по-другому. Солнце светило ярче, лужи казались глубиной в черное море, начало лета расцветало белыми панамками, похожими на колокольчики, а розы, розы пахли счастьем. В дополнение всему, в этом мире жила удивительная, если не сказать сказочная старушка, отличавшаяся ото всех прочих деревенских старушек неслыханными странностями. Она носила шляпки и писала стихи. Издревле на Руси блаженные люди делили с собою мир на добро и зло. Добрые люди жалели их, прислушиваясь к пророческому бормотанию. Не очень добрые гнали прочь, в лучшем случае просто смеялись, откровенно или тайком. Но больше всего глаз сельского человека оскорбляла именно шляпка, как предмет то ли другого века, то ли другого мира. Многое изменилось с тех пор, многое забыто, да так прочно, будто и не было его вовсе. А старушку помнят. Я возвращалась в родные места после долгого отсутствия, и в моем гардеробе имелась чудная осенняя шляпка, последнее воспоминание о городской жизни, а среди вещей — тетрадь со стихами. Надо сказать, социализм с его равенством безликостью все еще парил над советской деревней, а значит, отличаться ото всех было не только стыдно, но и наказуемо. Поэты же, а я себя таковым считала, они ведь не просто люди, они жители другого века, а, возможно, и мира. Удел же всех прочих — просто жить, недоуменно наблюдая за чудаками, их шляпками, стихами, собачками, и помнить о них долго-долго.
Стук наших каблучков по коридору вновь отзовется эхом на весь дом. Соседка с любопытством тронет штору. Куда сегодня с дочкой мы идем? А мы шагаем. Кто бы догадался моей малышке паспорт получать? Позавчера исполнилось 16. Так хочется весь шар земной обнять.
А что мы будем про любовь такое читать? Ко всякому зверю и то ластится. Каждому облаку, цветку, автомобилю. Ей 15 лет, этой девочке в джинсовом платьице, и ей так хочется, чтобы ее любили. Она уже знает, что радость бедой очерчена, не вечна жизнь, но как же не хочется думать в апреле, что все когда-нибудь кончится или не сбудется, как у замужней женщины. Все знаю наперед, и лишь душа живет тоской по неожиданным словам. Найти слова,
Где их найти, чтобы рассказать, как плох? Несовершенен мир, но только Бог устроил так, что не расстаться нам.
Провинциальных поэтов записала в Курской области Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Передача Михаила Нисенбаума «Смешанные браки. Личный опыт».
Отношения в супружеской паре с чем только не сравнивали. С двумя крыльями, с деревом и лианой, с головой и шеей. Героиням нашей передачи мало было того, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. Они решили усложнить задачу. Сегодня о своем опыте рассказывают четыре женщины, вступившие в брак с мужчиной другой национальности.
В детстве я никак не воображала своего суженого ряженого.
Говорит Аида.
Однако в юности, конечно, я задавалась таким вопросом. Лет, ну, наверное, с 12, с 13. Я представляла его себе диаметрально противоположным тому, что есть сейчас.
Рассказывает Евдокия.
В юности у меня никогда не было никакого четко оформленного образа избранника, так сказать.
Рассказывает Гюзель.
Рядом хотелось бы иметь человека, который улаживал бы вот эти взрывные черты моего характера и мог бы меня уравновесить. Где я его встречу, не думала. В итоге мы познакомились на футбольном матче.
Говорит Катя.
Ну, может быть, в 16 лет я начала думать о принцах. А вначале у меня все интересы были. Это французский язык, Франция. Принц нарисовался самым лучшим. Он должен был меня любить неимоверно. Там был большой список, наверное, из 30 пунктов.
Говорит Аида. Муж Аиды бурят, а их браку 2 года.
Мы познакомились, такая русская рулетка, в сети, на портале для знакомств. Написал мне мой супруг. Почему я его сразу выделила, что называется, из толпы всех остальных, из десятков, я не преувеличиваю, мужчин, которые мне писали, это был первый человек, который внятно, грамотно и достаточно полно о себе рассказал.
Рассказывает Гюзель. С мужем, русским. Они расстались после 14 лет совместной жизни.
Поскольку я выросла в мусульманской семье, эта среда, она известна своими определенными строгими нравами. Даже на дискотеку надо было отпрашиваться недельки за две, чтобы папа разрешил. Муж на самом деле был в восторге, что его девушка мусульманка и воспитана в мусульманских традициях. Более того, он любил говорить, что если у нас родится мальчик, он обязательно будет христианином. Но если у нас родится дочь, она обязательно должна быть мусульманкой.
Говорит Катя. С супругом-французом они живут вместе 1.5 года.
Предыдущие мужья были из Москвы. Конечно, русские мужчины очень сильно отличаются от европейских, и в частности французских. То, что есть в русских мужчинах и чего нету, по крайней мере, во французах, это, ну, некая такая, не то чтобы бесшабашность, но легкость отношений, ну, практически всех вопросов. С французскими мужчинами нельзя сказать, что они жадные, они расчетливые. Расчет идет абсолютно во всем. Начиная от момента знакомства и когда дальше ты уже строишь планы на семейную жизнь, первое, что обсуждается, это брачный контракт.
Первое, что я отметила в своем будущем муже, это те люди, которые привыкли свои эмоции держать внутри. Поэтому я до сих пор в шутку его иногда называю изваянием Будды. Особенно на людях почти ничего невозможно просчитать по его лицу. Доволен ли, опечален ли. А на втором этапе наших отношений я уже научилась читать какие-то вот буквально крохотные штришки. Они же друг друга понимают. То есть вот это мы говорим, что у них такая мимика каменная, невыразительная. То есть это скрупулезно, вглядываешься уже буквально по какому-то вот миллиметру, вот как-то там глаза, может быть, прищурил. Я уже понимаю, что все, лучше не трогать, тема закрыта.
За все эти годы возник только один момент, когда меня действительно забеспокоил вопрос религии. Когда мы навещали на кладбище своих умерших родственников, я вдруг поняла, что кладбища, они распределяются все-таки по религиозному признаку. И мой сын, поскольку я мусульманка, а он христианин, мы никогда не сможем быть похоронены рядом. То есть я могу быть похоронена рядом со своими родителями, но не рядом со своим мужем и сыном.
Французские семьи многодетные, у них минимум 3 детей в семье сегодня. От 3 до 5 это нормально считается. 1 ребенок в семье – это нонсенс. Семья – это культ, все привязано к семье, интересы – все семья и еда.
И что вот, безусловно, из хорошего хочу отметить, качество, которое присуще многим бурятам, это скромность. То есть никогда люди себя не будут выпячивать. И это просто безумная любовь к детям. То есть я хочу сказать, что ребенок почти никогда не попадет в детский дом. Потому что даже если вот все умерли, вот кто-то его возьмет. Никаких прилюдных скандалов, как иногда бывает. И там мужчина что-то может плохое сказать о своей жене. Пусть и на эмоциях, может, он так и не думает. И женщина что-то вот плохое. Я точно уверена, что он никогда там меня не опозорит перед кем-то, не опустит. Вот никогда такого не будет. Даже если он в душе будет думать, Господи, что она говорит? Это такая глупость. Он мне, может быть, дома что-то скажет. Но вот на людях никогда.
Рассказывает Евдокия. Евдокия рассталась с мужем турком после 10 лет брака.
Они все-таки не очень типичная турецкая семья, они совершенно светские люди. Его ближайшая родня работает на телевидении, часть занята в рекламном бизнесе. Несколько человек делают дипломатическую карьеру, один работает в английском консульстве в Стамбуле. То есть это уже та социальная прослойка, в которой не так уж сильно заметная разница между нами.
Есть такая вещь в исламе, как запрет на употребление алкоголя. Это запрещает Коран. И в моей семье алкоголь особо не употребляли. И, соответственно, если муж в этом плане позволял себе лишнего, это, наверное, единственный момент, который, как пример, я могу привести, где мне хотелось настаивать, и я настаивала на том, что так быть не должно, это чрезмерное употребление алкоголя.
Вообще, конечно, Франция, она очень разнообразная. Северный француз очень сильно отличается от южного француза. Это как небо и земля. То есть человек из другой провинции, он уже иностранец, считается. То есть они шовинисты жуткие. Мой француз, он с юга Франции. А юг Франции, то есть он недалеко от Марселя. Марсель у них, это примерно как у нас Одесса. То есть там свой язык, там свои наречия, там свой юмор. Ну, в принципе, наверное, можно сказать, что вообще французы, конечно, любят поболтать. То есть у них рты не закрываются никогда. Еще, наверное, тоже можно сказать про всех французов. Если сравнить с нашими мужчинами, все французы, есть у них что-то такое, не то что донжуанское, но они, конечно, как-то очень умеют легко и красиво ухаживать. То есть это у них настолько получается натурально, для них флирт – это какой-то образ жизни.
Для нас межнациональные браки, можно сказать, почти что уже хорошая традиция. Потому что мой дедушка, который был русский, он женился на моей бабушке польке. А другой дедушка, кубанский казак, женился на бабушке еврейке. И поскольку мы знаем, что особенно для дедушки, который был с Кубани, брак на самом деле дался огромными усилиями, и это во многом была трагедия, то есть да, он очень любил бабушку, но со стороны родственников было много препон, то уже ни мои родители не хотели наступать на те же самые грабли. В итоге все равно люди друг друга любят, они все равно уже поженятся, особенно сегодня, вот в 21 веке. А что касается его, когда первый раз меня мой супруг привел к себе в дом. Ну, во-первых, меня подготавливали. То есть был такой курс молодого бойца. Мне рассказали, как себя вести. И в основном все сводилось к тому, что ты, главное, молчи. Потому что ты младшая, вот старшие заговорят с тобой, вот ты отвечай. Я пыталась, честно говоря, соответствовать, особенно первый раз. Но поскольку я натура такая темпераментная, уже второй раз, когда мы встретились, как-то, наверное, меня прорвало. Хотя сказали мне, что нормально, нормально, сойдет, сойдет. То есть, конечно, мне делают поблажки.
Например, французы начинают, сидя сегодня за ужином, задавать вопрос, а что они будут есть завтра на ужин? Или, например, что мы будем есть через месяц на какой-то праздник? Причем эта тема может обсуждаться в течение нескольких часов. Или, например, французы рассказывают, что они ели год назад на какой-то праздник, и дальше это идет как описание картины в Третьяковской галерее со всеми подробностями. То есть там поэму пишут, потому что это часами продолжаются эти разговоры. Как это ни печально, этот порог настиг и меня. Потому что, как заметил мой муж, ну, наконец-то ты стала француженкой. Ты теперь начинаешь задумываться, сидя за обедом, что мы будем завтра есть на ужин.
Мы не ищем легких путей, и сделала предложение таки я. Будущий супруг предупреждал, что и у него-то лично не очень такой простой характер, плюс еще вот национальные такие, может быть, какие-то нестыковки возможны. Я была абсолютно в розовых очках, мне казалось, что все так великолепно, мы будем жить вместе, в своей квартире, все будет просто супер, замечательно. Прошел, наверное, месяц после того, как я начала понимать, что мне придется подстраиваться, что есть моменты, которые я должна учитывать, если я хочу сохранить, ну, может быть, семью громко сказано, но теплое отношение, чтобы дом был именно тем местом, куда хочется вернуться, чтобы дом был именно очагом.
Мне было очень сложно принять его зависимость от матери. Практически на любое свое решение он должен получить материнское одобрение. Он не мог принять вообще никакого решения. То есть поехать мне или не поехать, работать мне или не работать. Она не подтолкнула, он не стал работать. И так абсолютно во всем. Он работал как вол до того дня, пока он работал бок о бок со своей мамой в их семейном кафе. Но когда мама по состоянию здоровья была вынуждена уйти на пенсию, он тоже ушел на пенсию вместе с ней.
«Поверх барьеров» — передача «Смешанные браки. Личный опыт».
В свое время я мытарила даже мужа. Вот скажи что-нибудь по-бурятски. Вот спой что-нибудь по-бурятски. Потому что нужно сказать, что он меня в свое время пел. Даже достаточно профессионально. Но проблема в том, что когда я начала за ним что-то повторять, он закрыл уши и сказал: «Господи, у тебя такое произношение, я тебя умоляю, никогда больше ничего не повторяй, это не могу вообще слышать». Потому что, конечно, язык относится к абсолютно другой группе. И когда говорят его родственники на бурятском языке, ну, сложно даже вычленить вот какие-то слова. Поэтому мои познания заключаются в словосочетании «Ямар хэхэн басхадут» – «Какая красивая девушка». В названии священного месяца Сагалган – это обычно приходится на февраль, это Новый год у бурят. И Санбайна – здравствуйте.
У нас больше женщин существенно, а во Франции существенно больше мужчин. Французские мужчины, поскольку женщин мало, всячески стараются завоевать внимание и сделать все возможное, чтобы сохранить свою спутницу, идут на всяческие жертвы. То, что у нас, в принципе, не существует отношений мужчин и женщин.
Основная трудность, с которой сталкиваются русские, приехавшие сюда, это, я бы даже не назвала это разницей культуры, это вопиющее невежество местного деревенского населения, к которому наши не готовы. Наши, особенно городские женщины, в страшных снах себе не представляли, что невежество такого рода еще существует на свете. Ты говоришь, я плохо себя чувствую. Они тебе говорят, это ты кишечник застудила. Дело в том, что в городах, в Турции, матриархат абсолютнейший. Все городские турки полнейшие подкаблучники. Кто вам сказал, что здесь мужчина глава семьи, не знаю, но он заблуждался от души. В деревнях, да. Деревни, особенно деревни на востоке Турции, это совершенно другой мир, другая планета. Но в городах домом заправляют женщины. Турки женятся на наших, потому что наши бессловесные, потому что наши согласны подчиняться мужчинам, потому что наши приезжают сюда и говорят, у них такая культура, у них такие обычаи, у них так принято, и соглашаются. Ни одна городская турчанка не позволит мужу запереть себя дома. А уж тем более все решать за нее. Да об этом речи не идет.
Но при этом, например, французские мужчины сегодня, они не хотели бы жениться на французских женщинах. То есть они ищут русских, они ищут других каких-то национальностей, но не француженок. Тут очень сильно феминистическое влияние. И из-за этого французские мужчины оказались сегодня на ступеньку ниже на своей позиции. Их мужское начало, ну, как бы подавлено феминистическим движением, именно правами женщин. Женщин, вот то, что им везде дорога. Отношения мужчины и женщины, тут, конечно, они перегнули палку в другую сторону, потому что женщины сегодня во Франции – это, ну, фактически мужчины.
Если турчанка красива, ухожена, образована, она ни за что в жизни не пойдет за того официанта, о котором я уже говорила. Она будет искать, выбирать и так далее. Плюс, женитьба на русской – это дешевая женитьба, потому что, чтобы жениться на турчанке, нужно подготовить дом. Неважно, купить или снять его. Дома здесь даются без обстановки, то есть нужно квартиру снять, полностью ее обставить. После свадьбы муж должен ввести жену в дом, который полностью готов к проживанию в нем семье. А русские нет, русские приезжают, продают какие-то свои украшения, привезенные еще из прошлой жизни, и вместе снимают какую-то халупу. Или же не продают хорошо, они полностью существуют за счет мужа. Но все равно в чудовищных условиях, в халупах, я видела женщину, которая жила с мужем в комнатке, в здании, где располагались ателье скорняков и кожевенников. Там был единственный душ и туалет на этаже. И они там жили и родили ребенка. И как-то она даже особо и не роптала. Я видела женщину, которая развелась с первым мужем, чтобы приехать сюда и жить со своим любимым, за которого она даже не могла выйти замуж, потому что у него не было денег оплатить пошлину. После расторжения брака в суде он должен был внести эти деньги. Она родила от него ребенка и не могла приобрести вид на жительство, потому что муж снял для нее недвижимость в нежилом фонде. По документам это проходил склад, и полиция отказывалась регистрировать ей в качестве адреса складское помещение. Это можно, наверное, только с русским провернуть такой фокус.
Я все-таки вспомнила одну очень важную вещь, которую я переняла от своего мужа. Изначально, когда я что-то делала на работе, какие-то проекты, поначалу не всегда все получается, не всегда идет гладко, я очень близко принимала это к сердцу и очень сильно переживала. Позиция моего бывшего мужа по этому поводу была простая. Мало ли что происходит на работе, главное, чтобы дома все было в порядке. Было огромное влияние работы на жизнь. Работа на первом месте, ответственность, ответственность за сотрудников, за клиентов, а все остальное на втором месте. И очень долго, год за годом, влияние бывшего мужа сказывалось на том, что все-таки нужно работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать.
Смешанные браки. Личный опыт. Передача Михаила Нисенбаума. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» рассказывает лондонская, в прошлом московская поэтесса Екатерина Горбовская.
Для меня любимое – это когда не по-хорошему мил, а по-милому хорош. И художественная ценность – это одно, а любимое – это совсем другое. Любимое – это то, что горько терять. Мой папа в молодости писал стихи, и у него тогда была такая строчка: «Когда любимое теряется, оно становится дороже». И у меня, к сожалению, в жизни был этот опыт, который дает возможность определить любимое именно через утрату. Из России мы уехали в начале 90-х, а лет 10 назад обстоятельства сложились так, что мы раздавали по знакомым и незнакомым людям все содержимое нашей московской квартиры. В Лондон с собой всего не увезешь, потому что прошлую жизнь в новую не перетаскивают. И вот я сидела перед всеми этими своими пластинками из прошлой жизни, и были среди них те, которые не просто пластинки, а куски этой самой прошлой жизни. Рассказывая, например, об одной из них, я 100 раз повторю «мой папа». И для меня одного этого достаточно, чтобы пластинка была моей любимой. Мне было лет 13. И у меня был большой катушечный магнитофон «Грюндик». А у моего папы был один знакомый, дядя Саша, у которого не переводились новейшие пластинки из-за бугра. Он переписывал мне многие из них на кассеты этого моего Грюндика, а однажды он сказал, что переписал мне какую-то оперу про Иисуса Христа. И вот, возможно, вы сейчас разочаруетесь в моей рафинированности, но я даже близко не была из тех девочек, которые приходят в восторг при слове «опера». А опера про Иисуса Христа – это даже... Это даже не маслом масляную кашу. Это вообще пристрелите меня, чтобы не мучилась. Но я все-таки решила полюбопытствовать, что это там за опера такая, да еще про Иисуса Христа. И полюбопытствовала. И первой моей мыслью после того, как я дослушала пленку, было: «Ой, я хочу эту пластинку». Я просто отказывалась верить в реальность такого феномена, пока не могу держать в руках вещдок, артефакт, носитель, первоисточник. То, что на пленке, это как свет далекой звезды. А мне нужна была звезда. И мне было 13 лет, и это было очень серьезно. Я немедленно позвонила дяде Саше, стала клянчить у него эту пластинку, но у него ее уже не было, ушла.
Look, Caiaphas, they're right outside our yard. Quick, Caiaphas, go call the Roman guard.
No, wait. We need a more permanent solution to our problem.
What then to do about Jesus of Nazareth, miracle wonder man, hero of fame?
No riots, no army, no fighting, no slogans.
One thing I'll say for him, Jesus is cool.
We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control.
How can we stop him?
His glamour increases by leaps every minute.
He's top of the poll. I see bad things arising, the crowd running king which the Romans would ban. I see blood and destruction, our elimination because of one man.
Прошел примерно год. За год бесконечных прослушиваний я выучила уже ее всю наизусть и, само собой разумеется, попросила папу мне подробно объяснить и рассказать вообще, из-за чего там весь этот сыр-бор, кто они вообще все такие, этот Пилат, Ирод, Магдалена и прочие. И Вот мне уже 14 лет. У нас в гостях сидит очень приятный молодой человек с ангелоподобным лицом и тихим нежным голосом. Он говорит по-русски с акцентом, отчего его голос делается еще более приятным. Это новый московский корреспондент газеты Financial Times Дэвид Саттер. Жили мы тогда по соседству, буквально в соседних домах на улице Обручева. Наш дом, а через дорогу 16-этажная башня дипломатического корпуса на опушке леса. Я уже не помню, каким образом у нас всплыла эта тема, завязался разговор, и всплыла тема «Jesus Christ Superstar». Я, естественно, не преминула похвастаться, что у меня есть магнитофонная запись. И вообще мы тут все не такие уж дикие, и очень даже в теме. На что он мне сказал, а у меня есть пластинка. После чего я так сказала свое «Ой, неужели?». Сказать мне на это мое «Ой, я буду рад ее тебе подарить» было бы просто верхом неучтивости и душевной черствости. И он, конечно же, сказал мне «Я буду рад ее тебе подарить». Возраст у меня тогда был юный и нежный, но я уже знала, что ковать надо пока горячо. Я знала цену и всем этим обещаниям, поэтому я тут же сказала, «Ай, давайте я к вам зайду за ней. Я как раз хожу гулять туда после школы, вот я прямо к вам и зайду». И вот при этих моих словах его ангелоподобное лицо окаменело, и в голосе прозвучали такие металлические нотки, и он мне сказал, «Ты всегда можешь ко мне зайти за пластинкой вместе со своим папой». Вместе со своим папой было выделено болтом акустически. Мне это было совершенно непонятно, причем здесь папа, зачем мне нужно договариваться с папой, когда я там бегаю вокруг этого дома после школы каждый день в лес, потому что лес рядом, мы все туда ходили гулять. Я пропустила мимо ушей опять, давайте я к вам забегу завтра после уроков, тра-та-та, тра-та-та. Пожалуйста, пусть твой папа мне позвонит, мы договоримся, и вы с ним вместе ко мне зайдете. В общем, сорганизовать свои планы с папинами у меня так и не получилось. Когда я уже потом спросила у родителей, а при чем здесь папа, почему папа? Мне родители объяснили, что, понимаешь, Катенька, это иностранный корреспондент в чужой стране, и он опасается провокаций. Каким образом 14-летняя девочка может быть провокацией? Провокация – это когда у магазина «Березка», у вас покупают чеки, а потом тот, кто их у вас покупает, надевает на вас наручники. Вот это провокация. А 14-летняя девочка, которая даже не покупает пластинку, а просто заскочила ее взять, при чем здесь провокация? Ну, короче, с папой у меня скоординироваться так и не получилось, поэтому пластинку я записала в графу «Облом». И с этим обломом прожила еще один год.
I don't know how to love him, what to do, how to move him. I've been changed, yes, really changed, in these past few days. When I've seen myself, I seem like someone.
Когда мне было 15 лет, я оказалась в Лондоне. И то, что я сейчас буду рассказывать, я буду рассказывать исключительно основываясь на той памяти событий, которая осталась в моем тогдашнем 15-летнем сознании. Все, наверное, знают серию детских книжек «Мистер Мэн». Такие квадратные книжечки с забавными рисунками, изображающими персонифицированные ипостаси всех человеческих качеств и чуть ли не физиологических явлений. Мистер Апчхи, мистер Лень, мистер Щекотка. И я не знаю, были ли книжки этой серии переведены в итоге на русский язык и продавались ли они в России, но тогда, в 80-е годы, ажиотаж вокруг них еще только начинался. И этот проект только начинал набирать обороты, и его автор и создатель Роджер Хартгривз был очень заинтересован в любой возможности перевода его книжек на русский язык. И мой папа как раз вел с ним сугубо приватные переговоры о возможности перевода этих книжек на русский язык и издания их в СССР. Переводить должен был Роман Семенович Сев, очень хороший детский поэт. Имелась предварительная договоренность с дед Гизом. Мистер Хартгривз и его жена были очень заинтересованы в том, чтобы это все состоялось. Они нас принимали как родных. И едва я только заикнулась про свою мечту, идею «Jesus Christ Superstar», как мне были заказаны билеты на тот самый раритетный спектакль, на ту постановку в Palace Theatre, и подарена пластинка. И вот с этой пластинкой, полное впечатлений от живого действа, я села в поезд на Ливерпуль, который должен был нас привести к парому, на котором мы должны были ехать в Ирландию, где жил папин двоюродный брат. В поезде вот меня всю такую тепленькую, уже развращенную впечатлениями и свободой, тут же склеили какие-то ливерпульские футболисты, которые возвращались с лондонского матча. И мой бедный папа был совершенно не готов к такому повороту событий, явно не знал, как себя вести и что нужно делать, когда твоя 15-летняя дочь пересаживается в компанию каких-то орущих парней в разноцветных шарфах и пытается пить с ними пиво. И уж меньше всего он был готов к тому, что по приезде в Ливерпуль его дочь будет целоваться на платформе с одним из них и отказываться ехать дальше. «Ты, пап, езжай без меня, а вот я к Джону поеду». Он сказал, что у него большой дом, и родители будут не против. А потом, уже когда через пару недель мы вернулись в Лондон, и оставалось то ли уточнить какие-то нюансы договора, то ли забрать экземпляры книжек для деда Гиза, секретарша мистера Хартгривза, которая всегда соединяла с ним в ту же секунду, а если его не было, я напоминаю, что это было задолго до мобильных телефонов, перезванивала, как только он появлялся, со словами «Мистер Хартгривз возвращает ваш звонок». Так вот теперь его секретарша отмороженным голосом отвечала: «Господин Хартгривз не может подойти к телефону. Господин Хартгривз недоступен, я не знаю, когда он появится». И никто не перезванивал. Это было очень странно, и, видимо, это так и осталось бы загадкой, если бы один знающий человек не объяснил, что, судя по всему, пока мы были в Ирландии, к Хартгривзу в офис пришли два человека в серых костюмах и стали подробно его расспрашивать о том, кто этот русский, с которым он так тесно общался в последнее время, какова цель этих встреч, в чем суть предложенного сотрудничества, а потом попросили все это изложить в письменном виде и вежливо, но твердо порекомендовали прекратить все дальнейшие контакты. I only want to say, if there is a way, take this cup away from me. For I don't want to taste its poison, feel it burn me, I have changed. I'm not as sure as when we started. А неделю спустя я уже была в Москве. Но это уже была совсем не та я, какой я была до отъезда. Это была уже совсем другая девочка. Пластинка «Jesus Christ» приехала со мной не только в том багаже, который досматривает таможня. Она приехала еще в том внутреннем багаже, который я привезла с собой из этой поездки, который я потом очень долго разбирала. И все это прокрутилось в моей голове за считанные секунды, когда 30 лет спустя я держала эту пластинку в руках в последний раз. И она осталась навсегда в том внутреннем багаже, который я, видимо, все еще разбираю, а его все прибывает.
Поэтесса Екатерина Горбовская в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. Интернетში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come on now. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Time to go.